Сейчас нас, наверное, слушатели такие. У нас маркетинг, и маркетинг. Почему про мужчин и женщин? Ну, ребят, извините, это опрос.
Все правила торговли, они в той или иной степени абсолютно релевантны для любого типа бизнеса. Ну, в той или иной степени с нюансами. Первое, чему нас учили, это проходить клиентский путь. Понимать, что есть клиентский путь, из каких этапов он состоит именно для наших клиентов. Все, что можно, надо автоматизировать. Почему они там с радостью берутся за одни заказы и не хотят вообще браться и перекидывать друг другу какие-то другие заказы.
Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?» Это Марина Шахова, партнер и сооснователь, директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. И сегодня мы будем говорить про трансформацию бизнес-моделей. В гостях у нас Наталья Береза.
Наталья Береза, генеральный директор акционерного общества «Евраз Маркет». Компания входит в число ведущих сетевых металлотрейдеров России, осуществляет продажи металлопроката оптом и в розницу. Наталья более 17 лет в металлотрейдинге, за это время возглавляла службу маркетинга, руководила проектным продвижением и продажами решений из стальной балки и фасонного проката, занимала позицию операционного директора, управляя продажами и инфраструктурой металлоторговой сети.
Наталья, расскажи немного про Евраз и Евраз Маркет и про себя.
Привет. Мне очень приятно, что вы позвали в студию меня. Горда тем, что имею возможность в первом подкасте нашей компании рассказать и о нас, и о тех изменениях, которые мы притворяем в жизнь. Что касается компании Евраз вообще. Это очень большой вертикально интегрированный металлургический холдинг, горно-металлургический холдинг. Занимается всеми этапами от добычи угля, руды до производства металлопроката, заготовки и, соответственно, потом последующая продажа вот этого всего богатства внутри России и на экспорт. Компания «Евраз Маркет», в чем ее отличие от торговой компании «Большого Евраза»? Торговая компания «Евраз» занимается продажами металла только производства предприятий Евраза своим потребителям конечным и трейдинговым компаниям. Компания Евраз Маркет занимается складской металлоторговлей, и мы продаем не только металл Большого Евраза, производства там, Нижнего Тагила и Западно-Сибирского комбината, но и продажами металлопроката производства других комбинатов российских на нашем рынке. Вот, поэтому
так
наша
сложно
звучит,
история, конечно.
Да, мы продаем металл со складов. У нас 45 филиалов по всей России, и каждый филиал занимается реализацией проката в своем регионе. Причем не только евразовского, но и другого, потому что мы не весь прокат производим. Вот мы миксуем и продаем.
Большой. Это такая большая, крупная, огромная компания, которая занимается добычей металла, переработкой.
Руды
в металл. Да. Руды в металл. Правильно, вот все уже не мы же не металл, а в руду. А Евраз Маркет — это новая бизнес-модель, его правильно, нет?
Нет, у многих производителей российских есть собственные торгово-сбытовые сети. Вот мы — сбытовая сеть компании и холдинга Евраз.
Дистрибьютор, можно так сказать.
Да. У Евраза есть много дилеров, разные трейдинговые компании, независимые, зависимые, разные. Но собственная сбытовая сеть одна — это Евраз Маркет.
Евраз Маркет. Все, разобрались отличия Евраза от Евраза Маркета. Давай про тебя несколько слов. Вообще, ну как-то есть такой стереотип на рынке, что металлургия — это чисто мужская сфера. И вот тут у нас Наталья такая очаровательная, генеральный директор.
Ой, приятно.
Да. Расскажи вообще, как так получилось? И почему металлургия? Там много красивых мужчин?
Конечно, наши мужчины лучшие, безусловно. Получилось достаточно случайно, я вообще попала в отрасль, ну, так сложилось, так звезды сложились. Вот. И достаточно долго я, наверное, шла к этой позиции, начиная с логистики и маркетинга.
Не уходи от ответа. Как звезды сложились так, что ты вот туда попала?
Звезды сложились. После института искала работу, еще даже не сильно заморачиваясь, куда я хочу пойти, чем я хочу заниматься. Просто после института нужна работа, надо с чего-то начинать. И мне знакомые подсказали, что есть какие-то вакансии, неизвестно какие, есть в одной из компаний, я сама с юга, из города Таганрог.
Все-таки дело было не в мужчинах.
Нет, это было просто, нужна была работа.
Угу.
Даже еще диплома не было на руках.
Еще диплома не было, и вот.
Да, да, да.
Но при этом, понимаешь, это же могла быть какая-то первая работа, которая там вот и ушла.
Зацепила.
Вот столько, да.
Знаешь,
что зацепило?
Зацепила, во-первых, увлеченность людей. Я попала сразу в структуру продаж. Это была не компания Евраз, это была там региональная компания небольшая. Мне понравилось отношение и сплоченность ребят в своем деле. Да, очень интересно, на тот момент в той компании было построено обучение новых сотрудников. В общем, меня смогли увлечь, вовлечь и заинтересовать. И дальше, достаточно глубоко погрузившись там, в металловедение, да, в разные схемы финансовые, каким образом можно работать с клиентами, мне уже было очень жаль терять этот опыт. И дальше уже смотрелась только в сторону металлоторговли и металлургии.
Вот а так. Вообще расскажи, вот этот стереотип про мужчин в металлургической, он имеет место быть? Это стереотип, не стереотип? Вот как?
Мы где-то пару лет назад задались тоже вопросом, как-то достаточно высок был в моменте интерес к женскому лидерству и вообще к женщинам в бизнесе.
Сейчас у нас, наверное, слушатели такие, у нас маркетинг, почему про мужчин и женщин? Ну, ребят, извините, это опрос, исследование рынка, с него все начинается.
Замечательно. Так вот, оказалось...
К маркетингу позже перейдем.
Оказалось, что когда мы посмотрели, во-первых, на свою компанию глобально, и вот что могу сказать про компанию Евросмаркет, у нас соотношение мужчин и женщин в компании 45%. Это женщины, 55% мужчины. То есть достаточно сбалансированная
достаточно
ситуация.
Сбалансированная, да, согласна.
Да. Это что Стереотип. Касается общего количества людей, да. Но у нас много... у нас такой есть специфика, поскольку мы занимаемся именно торговлей. У нас очень много middle-специалистов, коммерсов, которые непосредственно взаимодействием с клиентами занимаются, и поддерживающих служб, специалистов поддерживающих служб. Вот там женщин даже больше. Что касается рабочих специальностей, там, конечно, мужчин больше.
Uh-huh.
Вот. В руководстве у нас где-то на сегодняшний день порядка 35% женщин и 65% мужчин. Тоже неплохая история. А вообще по России, насколько я знаю, если брать все отрасли, порядка 20% женщин в руководящем составе, там, SEO и топ-руководство компании. И у нас одна из самых высоких планок в мире. В России.
Угу.
Так что мы, несмотря на то, что традиционное общество, мы очень крутые и продвинуты.
Я так понимаю, что у вас сейчас происходит, или какой-то момент уже происходило, или произошло смещение с крупного бизнеса на средний и небольшой. Как это вообще происходило? С чего началось? Кто этим руководил? Откуда пошел посыл? Давай вот прям попробуем разобраться.
Да, началась эта вся история. Я была не в компании, я на тот момент работала в холдинге в Евразии, mm-hmm. но не в Евросмаркете. Но, тем не менее, у нас началось это все с попытки понять, что такое современный e-com, надо ли это металлургам,
да.
И надо ли это собственной сети. Нас обучали.
Кто?
Да, погружали. Ну, мы
взяли внешних специалистов.
Да, внешних специалистов, взяли там команду, нам сделали очень быстрое прогружение, вот, и мы решили развивать собственный интернет-магазин Евросмаркета, то есть приблизить его к стандартам Якома и интернет-торговлю вести по стандартам современного Якома. Когда начали трансформировать, ну, сайт сам переделывать, да, и трансформировать процессы под e-com, поняли, что аппетит растет во время еды, и мы хотим не только онлайн-торговлю развивать, но и принципы e-com'а перенести на офлайн.
Ритейл.
Что нам надо меняться в целиком компании, угу. а не только в части продаж через интернет. Вот. Это было такое, как... озарение, да, па-бам, случилось, хотим большего, не хотим только интернет-магазин, хотим быть владычицей морской.
Да. первый пункт был то, что вы увидели вот этот тренд, да, все переходит в интернет.
И, пандемия нам помогает осознать.
Кажется, пандемия много кому помогает осознать. Вот. И, ну, вот вы увидели этот тренд, и вам, как компании, ну, было понятно, что вы все за этим трендом тоже должны идти. И когда вы пошли за этим трендом, было осознание, что это можно делать не только в онлайне, но и распространить на другие бизнес-процессы тоже.
Да, у нас компания достаточно большая, я же сказала, 45 филиалов, это много. У нас работает порядка 1500 человек, там плюс-минус 50, да, в зависимости от года. И у нас много процессов, связанных именно с офлайном, с обслуживанием сделок, подготовка металлоотгрузки, погрузка, сортировка, обработка, доставка и так далее, и так далее. То есть очень много процессов происходит непосредственно в офлайне, но мы все знаем, что любая интернет-торговля, она имеет своим фундаментом какие-то процессы в офлайне. И мы решили, что мы хотим, чтобы отличное качество по стандартам Якома, отличное качество интернет-торговли, оно было не только для наших онлайн-клиентов, но и вообще для всех клиентов. А что касается нашей истории с смещением фокуса, то, о чем ты сказала, с крупных клиентов на мелких, на мелкооптовых, мы не отказались ни от одного крупного клиента.
А вот как это происходило? Вот в этой цепочке. То есть было понятно, мы поняли вот тренд Якома, мы пошли за ним. При этом стало понятно, что мы хотим распространить его на другие бизнес-процессы. Где произошло вот это смещение с крупных? Ну как, давай так, не смещение, просто
расширение фокуса.
Да, да. Да, да.
История в том, что чаще всего пользуются и получают особые преференции и особое удовольствие, наверное, да, от сделок в интернете именно какие-то небольшие клиенты. Частные клиенты, да, мы все, в принципе, являемся клиентами интернет-магазинов сейчас, маркетплейсов, интернет-магазинов и так далее. И если крупные клиенты, они привыкли, что у них есть там собственный выделенный менеджер, который на руках будет проводить и проносить каждую их сделку, решит любые вопросы за клиента. С этими клиентами мы, по сути, сильно не меняли модель взаимодействия. Но мы для себя поняли, что для нас точка роста, как для компании, любая компания стремится расти, да, конечно, получать большую прибыльность, получать большие продажи, получать большую выручку и так далее, и так далее. Так вот, мы поняли, что с крупными клиентами большого прорыва мы не добьемся, высокой
роста
конкуренции и большого роста не будет. Мы знаем всех крупных клиентов, и все остальные игроки их тоже знают. Мы на них конкурируем, и там модель взаимодействия, она вот личный
красный
менеджер,
океан, да.
И все понятно.
И когда там идет падение маржи и так далее.
Конечно,
в общем,
она у всех. Это
да. Классическая история красного океана. Да.
Да. Что касается сегмента более мелких клиентов, во-первых, их значимо больше.
И они, наверное, там нет таких вот выделенных игроков. Мы как раз могли выйти, получается, вот
всё,
этот голубой.
Ты все знаешь. Ты все верно говоришь, абсолютно. Давно тут сидим, да?
Да. Не первый подкаст записываю, просто первый про металлургию, понимаешь? Вот и неожиданно у вас те же самые законы работают.
Абсолютно, абсолютно. Мы же говорим сейчас про трейдинг, про металлотрейдинг. Металлургия — это производство, а мы говорим про торговлю. Все правила торговли, они в той или иной степени абсолютно релевантны для любого типа бизнеса, ну, в той или иной степени с нюансами,
то
с какими-то.
Ваш голубой океан оказался в среднем и небольшом клиенте.
В сегменте средних, мелкооптовых, там, около розничных клиентов. Но вначале мы думали, что вот как раз розница — это прям вообще топчик. Но мы поняли, что розничные клиенты, они часто совершают одну сделку и больше не возвращаются, ну, потому что им просто не надо. Да, у них нет стабильной, постоянной потребности. И затраты эмоциональные, финансовые, человеческие ресурсы и так далее на их привлечение, обслуживание и удержание, они избыточны и не возвращаются. А вот в сегменте средних и мелкооптовых клиентов, во-первых, очень большая серая зона, очень большое количество компаний, они постоянно появляются и исчезают, но, тем не менее, чаще всего они имеют постоянную потребность. И они возвращаются в компанию, возвращаются снова и снова и снова. И вот уже наши усилия по привлечению и удержанию таких клиентов, они дают свой эффект в виде дополнительных тонн, в виде дополнительной маржи, если мы оказываем им какие-то доп. Услуги, да, и вот именно на развитие сервисов и на окучивание вот этого вот, вот этой серой зоны, вот этих вот клиентов, мы направили свои основные усилия.
Круто, в общем. Теперь про усилия поговорим. Что делали?
Что делали? Мы очень сильно поменяли модель с точки зрения того, что и меняем, продолжаем меняться. У нас не закончилась трансформация, трансформация продолжается.
А ты на нее садишься, она потом никогда не заканчивается.
Да-да-да, это как ремонт. Невозможно закончить, можно только приостановить.
Это хуже ремонта.
Да. Так вот, у нас для всех клиентов действовала одна и та же модель поведения наших менеджеров, как для крупных. То есть для мелких клиентов мы точно так же выделяли там личных менеджеров, да, усилия практически были такие же, но мы уже сейчас, мы поняли в ходе трансформации, что можно меньше затрачивать на них времени, автоматизируя часть процессов менеджеров, минимизируя необходимость дополнительных итераций, переговоров, взаимодействий, то есть минимум взаимодействий на один заказ, максимум автоматизации и с точки зрения создания заказа, и с точки зрения его прохождения по воронке продаж, и с точки зрения обслуживания и отгрузки. То есть все, что можно, надо автоматизировать, все, что можно, надо спрямить, и самое главное в цепочке на клиентского пути, вот цепочке CGM, устранить все разрывы, когда клиент отваливается, когда он вываливается из воронки. Да? Вот мы начали именно
ну,
с
просто
этого.
Просто красавчики вообще. Ну, давай тогда про CGM. Можешь несколько слов, как вы его строили, где находили вот эти вот... Потому что это, на самом деле, я тебе хочу сказать, даже у продвинутых компаний не у всех это... Ну, как... давай так, вы продвинутый вообще, прям продвинутый. Я имею в виду, что таких, знаешь, IT-стартапов не всегда, вот про которых все думают, что они продвинутые, вот у них этого нет, а вот у металлургов вообще молодцы. Мне кажется, это еще, Наташа, возможно, твое личное, да, влияние на все это.
Слушай, У нас были очень хорошие учителя в этом отношении, и, наверное, первое, чему нас учили, это проходить клиентский путь, понимать, что есть клиентский путь, из каких этапов он состоит именно для наших клиентов. И у нас была очень интересная история, когда в ходе обучения вот этим прохождением клиентского пути занимались все, вплоть до президента компании, вообще большого Евраза, большого холдинга, потому что всем была нова эта тема, она была очень интересна, самому пощупать, погрузиться, попробовать, и вот выявляли разрывы мы, что называется, всей нашей большой командой, которая обучалась. У нас там было, ну, на минутку, там, наверное, человек 30. Вот, мы поняли, из каких этапов состоит, насколько мы, с кем мы вообще себя в этом отношении можем сравнивать. Мы же всегда привыкли сравниваться с компаниями, которые на слуху и которые крупные такие же, как и мы, в первую очередь. Да? Но чтобы развивать в себе что-то новое, приходится повернуться и развернуться в сторону совершенно иногда неизвестных, непонятных и компаний не из отрасли, совершенно из других отраслей. Мы это сделали. Мы посмотрели, как выстраиваются, нам показали, из каких этапов может состоять цепочка CGM в других отраслях. Мы это переложили на себя, проверили гипотезу.
А с какими отраслями вы себя ассоциировали вот на этом процессе?
Да, с очень разными, в том числе и с маркетплейсами типа Озона, ну вот российскими, да, Wildberries, Озон. Потом смотрели на сегмент там трейдинга там в стройке, сегмент торговли вплоть до медицинских услуг и медицинских гаджетов, препаратов и так далее. То есть вот любая отрасль, которая тоже B2B, ну, а их много, совершенно не связанных с металлургией, да, вот мы постарались заглянуть в разные для того, чтобы понять, действительно ли мы чем-то значимо отличаемся или мы на самом
что-то
деле живем по тем же законам.
Да, взять и усилить, вот что-то можем взять и усилить даже совершенно другой отрасли.
Да,
и
да,
слушайте,
да.
Ну,
и
вообще,
мы ровно этим занимались. Вот раньше у нас все держалось на менеджере. Менеджер при обращении клиента лично проверял наличие металла, лично проверял возможность доставки, лично формировал цену, индивидуальную скидку, согласовывали со складом слоты по погрузке. Сейчас это все можно делать автоматически. Клиент, зайдя на наш сайт, сам может выбрать время, выбрать и увидеть сразу в онлайне наличие товара, да, то есть, ну, все как в хороших маркетплейсах, как в хороших интернет-магазинах. Маркетплейсом мы себя назвать не можем, мы интернет-магазин.
Судя по скорости вашего развития, это пока.
Ну, нет предела совершенства, опять же, не останавливаемся, конечно же, если в какой-то момент мы захотим скооперироваться, да, с другими рыночными игроками, развивать эту историю у себя на своей площадке, мы, конечно, будем это делать, но сейчас перед нами такой задачи не стоит.
Наташ, ну я же понимаю, что это в действительности колоссальные изменения внутри бизнес-процессов, потому что когда у тебя одно дело, когда у тебя работает 100 человек и проводить такие изменения, другое дело, когда у тебя работает 1500, да, и вот проводить эти изменения, ну это реально сложно. Вот,
да.
Да.
Да, короткий ответ — да.
Да, это реально сложно. Нам короткий, нам нужно подробный. За счет чего? Как получилось вот пройти это?
Слушай, ну, у нас
компания... кажется, это должен быть такой мощный этап сопротивления. Я просто понимаю, что ну, мы тоже у себя проходим, да, но у нас там 120 человек. И тоже ты все время чувствуешь, когда вот новые, как команда сопротивляется, да, там вот этим изменениям. Как тебе удалось с 1500? Что помогло? Какие люди тебя поддерживали? Не знаю, что вообще? Что поддерживало на этом пути?
Как начинала он... вовлекать людей не я, да, я не буду приписывать себе все заслуги здесь. Вообще в Евразии очень развита культура открытости, доверия и коммуникации. Причем коммуникации на всех уровнях, начиная с президента, заканчивая простыми работниками. У нас достаточно часто регулярно проходят дни информирования, таунхоллы разного рода, когда во-первых, людям рассказывается, что происходит в компании, поясняется, для чего это происходит и чего мы хотим достичь в итоге. И люди делаются союзниками. Сотрудники компании, мы стараемся всегда привлечь и вовлечь людей в изменения для того, чтобы сделать людей не антагонистами и не просто им насаждать какую-то историю. Вот вам сверху спустили, мыши плакали, кололись, продолжали кушать кактус, да? Мы стараемся сделать людей нашими союзниками. Это непросто.
Да.
Абсолютно непросто.
Я понимаю, понимаю.
Способность и, ну, как нас учат этому, да, в том числе отвечать на неудобные вопросы людей. И не замалчивать, не замыливать, не удалять неудобные какие-то комментарии, вопросы. На вот этих вот таунхоллах и днях информирования мы абсолютно открыты, вот я лично абсолютно открыто отвечаю на любые вопросы сотрудников. Плюс я очень много езжу по нашим филиалам, по нашей сети. Я постоянно общаюсь с коммерческими службами, с службами складскими, с работниками. Обязательно посещаю площадки и не просто стараюсь о чем-то рассказать людям, а стараюсь в первую очередь послушать их, выслушать их боли, их проблемы и рассказать, как через призму того, что мы меняем и того, что мы делаем, что они могут получить в итоге и как их жизнь изменится к лучшему. И тут очень важно не забывать подсвечивать людям, а что меняется, что реально изменилось там за период. Причем не брать периоды длинные, там, год или два года, или три года. Вот у нас инвестпроект, допустим, длится два года. Можно сказать, вот мы вступаем в инвестпроект, через два года мы вам расскажем, что получилось. Не работает. Энтузиазм падает, вовлеченность падает, интерес падает, нервозность растет. Ну, в общем, вот это все происходит. Поэтому мы стараемся достаточно часто с людьми общаться, подсвечивать реальные результаты, подсвечивать, как мы решаем те проблемы, которые они нам подкидывали наверх, да, то есть вот постоянный обмен информацией в обе стороны позволяет добиться высокого уровня доверия, высокого уровня понимания людей,
что происходит
и для чего это происходит, и к чему мы идем, и что это даст конкретно каждому человеку.
Давай про клиентов тогда. Про сотрудников проговорили, про корпоративную культуру, как устроено, какие инструменты помогают. Про клиентов. Что помогает растить... Ну, мы про клиентский сервис для сотрудников сейчас поговорили, а про клиентский сервис для клиентов.
Клиентский сервис для клиентов. Ну, да. Во-первых, мы делаем очень много для того, чтобы клиенты...
Ну, потому что сотрудник, мне кажется, это тоже внутренний клиент,
конечно,
поэтому я тоже
конечно.
Так
это вот, знаешь, вот про CGM, когда вначале... пробовали этот инструмент и там, начинали его использовать. Это вот путь наших клиентов. И вот как они проходят там, от момента возникновения идеи покупки до момента там, получения товара, там, оплаты и так далее. А потом мы подумали, ну ведь наши менеджеры — это тоже клиенты. И они проходят, опять же, свой путь от момента получения заявки и дальше взаимодействия между службами до этапа получения своей зарплаты, условно, да, за эту сделку. Вот. На каких этапах могут быть разрывы и где они ощущают самые большие сложности, и почему они там с радостью берутся за одни заказы и не хотят вообще браться и перекидывать друг другу какие-то другие заказы. Почему это и как, да? То есть мы, в принципе, смотрели очень внимательно и на внутреннего клиента, и смотрим на внешнего клиента. Что касается наших внешних клиентов, мы очень серьезно, во-первых, приросли в объеме клиентской базы нашей. У нас, когда мы начинали, у нас было порядка там, 15 или 16 тысяч клиентов в компании. Сейчас у нас почти 27 тысяч клиентов. Если говорить о доле внутри наших общих продаж, то есть мы продаем там порядка 1 700 000 тонн как компания, да? Вроде капля в море. Но то, какими темпами мы прирастаем, и то, какую динамику мы показываем, в том числе на фоне наших конкурентов и на фоне тех компаний, с которыми мы проводим сравнение себя, мы выглядим более чем достойно. И вообще у нас сейчас интернет-канал является большим источником привлечения новых клиентов и привлечения новых заказов. Вот порядка 30% новых заказов у нас приходит через онлайн-канал.
Конечно же, я не поверю, что трудностей не было на этом пути. Поэтому расскажи какие-нибудь сложности, с которыми, ну, как бы было непросто справиться, но вы справились.
Сложности, безусловно, были, и они и есть сейчас, потому что мы не закончили изменения, мы идем по пути изменений, и всегда изменения, они сопряжены с выходом из зоны комфорта. Мы буквально выбиваем наших людей из той стандартной работы, из тех стандартных условий, и заставляем их пробовать новые инструменты, заставляем их менять процессы, да, меняться самим в отношении к клиентам. Это сложно, это на первых этапах всегда занимает больше времени, чем старая модель. Ну, условно, если мы умеем, есть совсем такой пример, я хорошо умею писать правой рукой, и меня заставь писать левой, ну, это будет убого, откровенно, да. Но если я буду постоянно тренироваться, я смогу научиться это делать, да, и мне, может быть, даже будет удобнее, комфортнее. Ну, наверное, не совсем здесь хороший пример, но тем не менее.
Нет, тебе надо будет объяснить, зачем тебе писать, если у тебя будет, знаешь, там цель плюс $1 000 000.
Естественно, то есть мы, конечно же, показываем цель нашим людям, нашим сотрудникам. Мы показываем им, что у них будут появляться возможности больше зарабатывать. Мы позволяем и помогаем им повышать собственную производительность для того, чтобы в единицу времени обслуживать больше заказов, больше клиентов, продавать больше тонн, получать больше денег.
Какая главная сложность была вот за последние там 2 года? С чем пришлось вот именно прям конкретная какая-нибудь сложность? И как с ней справлялись?
Мы когда начали дорабатывать наши процессы и начали... Мы же пришли к необходимости очень много новых измерений делать и очень много статистики получать. Мы
когда начали внедрять метрики,
внедрять инструменты цифрового управления и управления на основе данных, мы должны были эти данные получать регулярно, постоянно, в онлайн-режиме, в онлайн-формате. Это куча KPI, куча дашбордов и так далее, там, мониторов результативности, эффективности. И когда мы начали эту историю делать, мы очень сильно перегрузили свою 1С-ку. 1С ERP наша начала трещать, сбоить, просто она была перегружена. И, естественно, менеджеры начали ощущать это, и менеджеры, и складские работники начали ощущать это
просто
на себе,
висит.
Когда программа не позволяла быстро выставить счет, быстро провести документы, она могла вылетать, отчеты могли там выбиваться и так далее, и так далее. То есть вот эти вот сбои и увеличение времени на определенные привычные операции, это, наверное, самое бесячее было для людей, да, для сотрудников. Мы когда поняли эту историю, начали ее решать и там, хардовыми инструментами, там, наращивать мощности, серверные в том числе и так далее. Но у нас есть и план, который мы уже успешно реализуем, тоже по, скажем так, мы приняли решение раздеть нашу 1С, вывести из нее чисто даже физически те операции, которые не свойственны этой системе, и делать их на других как бы, мощностях в другом месте. То есть это другие хранилища данных определенных, которые, в которых мы уже производим обработку. То есть мы не каждый раз обращаемся к 1С-ке, а уже обращаемся в хранилище. Да? Mm-hmm. Это позволило снизить нагрузку на систему. Соответственно, сейчас опять у нас уже люди видят и чувствуют, как система начала работать легче и проще. Мы, естественно, поскольку трансформировали процессы, и нам надо было фокусно вытягивать истории с производительностью наших менеджеров, с тем, чтобы нацеливать людей на определенные сегменты клиентские, нам пришлось серьезную трансформацию сделать самой коммерческой службы, разделить направление работы с крупными клиентами и средними мелкими клиентами, и это вызывало отторжение у людей. Они не хотели меняться и разделяться, да, не хотели работать по-старому. Плюс мы им устанавливали новые KPI, которых у них не было, и требовались очень большие усилия для того, чтобы сбалансированную сделать вот эту систему мотивации и продать ее менеджерам. Ну, это, наверное, самое сложное тоже. Один из самых сложных моментов — это мотивационная составляющая, KPI-ная составляющая, перевести людей на эту историю, заставить их поверить в нее, заставить их принять ее и понять, как они могут пользоваться благами новой системы.
Ну, хочется, наверное, такой от тебя личный, да, твой опыт, что позволяет такой сложной инфраструктуре быстро расти и делать карьеру. Какие личные качества, вот твои личные, тебе помогли и
слушай,
помогают?
Я не могу сказать, что я прям супер быстро росла, да, то есть я пришла в металлоторговлю в 2005 году, возглавила там, отдел маркетинга в 2008. В 2011-м стала директором по маркетингу, уже внутри Евраза, да, там объединение определенное произошло компаний, и уже внутри тогда Евраз Металлинпрома я заняла позицию директора по маркетингу. И 5 лет я работала на этой позиции. Потом я ушла в продажи. И потом уже стала генеральным директором, да, операционным и генеральным директором Евразмаркета. Опять через 5 лет у меня такой.
Слушай, ну давай так, есть факт, ты построила карьеру в достаточно непростой отрасли. Это факт, да, того, что, ну, как бы, причем знаешь, как реально получается практически сначала, да, там, ну, вот то, что ты рассказываешь с 2005 года, но ты фактически сначала до текущего момента построила карьеру.
Я, в принципе, достаточно амбициозный человек по жизни, причем во всех сферах. И начиная со школы, я там золотой медалист, да, красный диплом. И момент соревновательный, момент, когда я добиваюсь чего-то и с кем-то конкурирую, он очень силен. Ну вот недавно была в Питере, и ребята мне задавали тоже вопрос, наши коммерсы, как стать генеральным директором? Вот что помогает, да? Что, в чем секрет? Вот я тогда так сходу как-то ответила им, и на самом деле сама удивилась, что, наверное, вот быстрый ответ, он был самый правильный. Я все время соревнуюсь. В первую очередь с самой собой, с теми, кто рядом. Мне всегда интересно перенимать классный опыт и добиваться каких-то результатов лучше, чем другие. Вплоть до того, что я, когда еду за рулем автомобиля куда-то, я соревнуюсь с Яндекс.Навигатором. Для меня прям круто опередить
ты побеждаешь.
То время.
Ты побеждаешь, ты знаешь,
периодически.
Да,
не всегда. Далеко не всегда.
Но она умнее, я хочу сказать. Она обучается.
Тем не менее, вот эта вот история с постоянной конкуренцией и с постоянным совершенствованием для того, чтобы показывать лучший результат, вот это, наверное, очень важно. То есть важно не стоять на месте, важно постоянно быть открытым, впитывать всю информацию и применять эту информацию в собственной деятельности, в любой, в жизни, в личной, в профессиональной. Вот лучшие практики надо примерять на себя, применять и действительно пытаться становиться лучше самого себя и лучше других. Вот это для меня очень важно. Вот у меня не было какой-то долгосрочной стратегии. Мне всегда хотелось самореализации, была мотивация на успех, была мотивация на повышение материального благосостояния, безусловно, да, мы как бы все на это заточены. Хотелось быть лучше всех.
Угу.
Вот не надо себе отказывать, да? Не надо себе отказывать в этом желании, вот в первую очередь. И, конечно, джобовать. Вот на первых, наверное, этапах это вообще очень важно. То есть приходить не с запросом на то, что я такой великий, оцените меня, а с тем, что я готова работать, я готова браться за все что угодно, не только за мотивацию, не только за деньги, а потому что я хочу научиться этому, я хочу показать хороший результат, и я готова для этого делать очень многое. Работать по ночам, что-то изучать, параллельно учиться, вот, для каждого свое, да, работать, работать, работать и соревноваться. Не надо бояться задавать вопросы, не надо бояться показаться глупым, когда ты что-то не знаешь. Все люди не могут знать всего. Ну, нет такого человека, который знает все. Не бояться признаться, что ты чего-то не знаешь, не бояться спросить и не бояться предлагать, и вообще не бояться иметь свой голос и свое мнение. Это очень важно. Мы очень часто имеем свое мнение, но не высказываем его, не предлагаем свои решения, не относимся как-то вслух к тому, что происходит. Умение говорить, переступать свой страх, соревноваться, самосовершенствоваться, к чему-то стремиться.
Не останавливаться.
Да, не останавливаться ни в коем случае. Я, в принципе, так вот в Москву переехала, чтобы не останавливаться, потому что было понимание, что что-то все слишком хорошо, и надо что-то делать, чтобы было не так хорошо, а то прям начинается деградация тогда. Когда все долго слишком хорошо, начинается деградация.
Мы либо двигаемся, либо откатываемся назад. Слушай, спасибо. Мы сегодня поговорили про диджитал-трансформацию с Наташей Берёза. Наташа, спасибо тебе большое, что пришла, рассказала так честно, искренне, с горящими глазами. Это, ну, правда, вдохновляет. В общем, если у вас нет CGM, ребят... Пора задуматься.
Спасибо большое. Мне было тоже очень приятно и очень интересно.
Круто.
Классные вопросы.
Спасибо.
Спасибо.
До новых встреч. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Пока-пока.